Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
Говорить, естественно, будем про Америку. Присоединяйтесь, пожалуйста, координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть, и в ютуб-канале «Говорит Москва» стрим тоже доступен. Интервью Такера Карлсона с Лавровым в соцсети X набрало 1 000 000 просмотров буквально за час. Беседа продлилась почти 1.5 часа. За это время глава МИДа ответил на вопросы о возможных решениях украинского кризиса, применении орешника, возможности взаимодействия с Западом. Отметку «мне нравится» под публикацией поставили, значит, десятки тысяч пользователей. И что он, Лавров рассказал о неизвестном ранее разговоре с Блинкеном об Украине. Плюс он говорит, что мяч в контактах России с новым президентом США на стороне Трампа. На Западе совершают большую ошибку, думая, что красные линии России можно сдвинуть.
Ну да, да, вообще, конечно, очень хороший ход, чисто информационно, конечно, что называется, молодцы. Сергей Викторович на высоте был. Меня единственное вот что поразило. Я знаком с Сергеем Викторовичем еще в бытность его послом нашей страны в Организации Объединенных Наций. Я прекрасно помню и знаю, что Сергей Викторович говорит практически без акцента по-английски. Но вот во время интервью, мне кажется, он специально делал небольшой такой, знаете, такой немножко жесткий русский акцент, чтобы дошло, как говорится, до печеночек некоторых объяснить. Но про орешник нельзя говорить на таком, знаете, красивом английском, так сказать, знаете, языке. Надо немножечко акцент им добавить, чтобы они поняли, что орешник это не только и не сколько деревца, а гораздо более серьезно.
Есть просто интересные, периодически попадаются в социальных сетях стендаперы американские, которые как раз русский акцент говорят, про то, что ты можешь говорить даже «дайте мне, пожалуйста, чашечку кофе», но будет казаться, что ты сейчас вытащишь автомат Калашникова.
Ну да, такое. Да, и причем очень многие говорят именно о том, что когда я гуляю иногда по некоторым районам Нью-Йорка, и когда ко мне подходит парочку,
русский акцент.
Вот, они, значит, когда подходят ко мне, я имитирую русский акцент, и они сразу себя отваливают.
Ну что ж. Сам Лавров сказал, что виделся с Трампом несколько раз. Когда тот встречался с Владимиром Путиным, дважды принимал в овальном кабинете, когда я приезжал на двусторонние переговоры. Думаю, он сильный человек, желающий достигать результата, не любящий откладывать дела на потом. Когда Лавров говорит, что мяч в разговоре все-таки о судьбе Украины на стороне Трампа, что имеется в виду?
Я думаю, потому что наше руководство политическое, безусловно, очень четко, в рамках дипломатического дискурса объяснила и очертила нашу позицию. Что мы хотим? То есть у них никаких здесь, по-моему, двух таких, знаете, double thoughts, так, двойных мыслей быть не может. Они должны прекрасно понимать, с кем они говорят и о чем мы говорим. Вот то, что касается другой стороны, позиции Америки, НАТО как такового, вот здесь совершенно непонятно, что они хотят. То они это хотят, то они не хотят, то давайте встречаться, то мы говорить не будем. Я сейчас даже и не говорю о позиции этого просроченного правительства во главе с просроченным президентом на Украине. Вообще непонятно, что там происходит. То они хотят разговаривать, не хотят разговаривать. Поэтому здесь просто, я думаю, вот именно вот этот фактор, он очень важен. Единственная сторона, если вообще мы даже будем рассматривать, допустим, Украину нынешнюю, вот в нынешней форме, как какую-то сторону, допустим, вот этого конфликта, а я даже скорее дезавуирую, а вот если говорить позиция Запада и позиция России, четко свою позицию выразила только Россия. Запад пока непонятно в каких-то, знаете, фантазиях своих, или, как наш президент говорит, в своих хотелках. Они вот тонут буквально. Немножко неадекватная реакция все-таки.
Лавров говорит, Борис Джонсон мог остановить мирный процесс по Украине из-за сиюминутных желаний. Он говорит, я встречался с ним пару раз, не удивлюсь, если он руководствовался сиюминутным желанием или какой-то долгосрочной стратегией. Он не очень предсказуем, говорит Лавров. Интересно, в принципе, что Такер Карлсон берет интервью у Сергея Лаврова спустя, сколько, полгода, наверное, да, с того момента, почти год, с момента того, как вышло интервью с Владимиром Путиным. Естественно, многие наши экспертные умы будут говорить, это сигнал, американцы готовы. А мне кажется, нельзя все как сигнал какой-то воспринимать, просто Такер Карлсон, журналист. Что не запрещено, то разрешено. Поехал, взял интервью у Сергея Лаврова.
Вот вы знаете, я с вами соглашусь здесь, потому что иногда вот реакция, которая идет, это вот какая-то немножко, знаете, реакция ждуна. Вот мы каждый раз ждем какие-то сигналы.
Чтобы все мы на шахматной доске сделан ход.
И вот в конце концов, когда ты сидишь и ждешь сигнал, тебе действительно какой-то сигнал прилетает. И это очень опасно. Иногда это какие-то зеленые человечки, иногда голоса какие-то. Не надо ждать этих сигналов, и не нужно высасывать из пальца какую-то проблему. Россия является субъектом современного международного права и современной, так сказать, международной повестки и политики. Да. Не надо никаких сигналов ждать, и никто не ждет. Действительно, иногда интервью, человек приехал, берет интервью и говорит, это иногда просто это интервью, когда журналист приезжает и говорит. И не обязательно он привез какой-то месседж от Трампа, знаете, там он ему передает, там, или еще что-то. Но это вообще просто чушь. Потому что, представьте себе на секунду, кстати, это очень непонятно, вот очень популярная версия. Трамп, Такер привез некое тайное послание от Трампа. Это по сути своей, любой дипломат скажет, что это нонсенс, потому что каким же образом мы будем основывать нашу политику на основании такого секретного, так сказать, послания, которое привез Такер. А завтра Такер Карлсон скажет, да я вообще ничего не привозил, оставьте меня в покое.
Ну это как, знаете, но... интервью какому-нибудь кабельному радио
Да. Не надо опускаться Борис до уровня Джонсон. Этого. У нас есть, мы очень часто, кстати, мы очень часто вот и в эфирах, и наши коллеги говорят, послушайте, есть люди, которые официально уполномочены выражать нашу позицию по поводу тех или иных вопросов международной повестки. Это президент Путин, это министр иностранных дел Лавров, и это Мария Захарова, которая является, собственно говоря, официальным представителем нашего, так сказать, внешнеполитического ведомства. Все, уважаемые коллеги, все, что там дальше говорят некоторые депутаты Госдумы, некоторые министры, некоторые руководители субъектов наших, тоже любят иногда выступить по делу и не по делу, это абсолютно ничего не значит. Это их личное мнение, которое свободный человек выражает в свободном стране, и все.
Интересно, что отличает выгодно очень интервью Сергея Лаврова. Он на самые, как бы, и Такер Карлсон, знаете как, чтобы дошло до всех.
Да.
Сложные вопросы, максимально простые, максимально простое объяснение, максимально простые ответы, ну, очевидные в смысле.
Абсолютно.
Очевидные, то есть никакой, вот он говорит, например, что США пытаются поймать рыбу в мутной воде, в ядерной войне не будут победителей, Россия будет судить об администрации Трампа по конкретным шагам. Нет вот этой какой-то витиеватой риторики, которую очень любят в своих интервью как раз наши оппоненты используют.
Вы знаете, это вот всегда любопытно было. Мне мой незабвенный учитель Валентин Сергеевич Зорин рассказывал, когда он у нас вел семинар на журфаке, он рассказывал, как он встречался с Киссинджером. Вот я так вот, он говорил о том, как они обсуждали, как они говорили. Но вот это были, знаете, вот разговоры дипломатов, таких, знаете, вот политических деятелей, которые действительно соответствовали своему рангу на тот момент. Это был там журналист наш, политический обозреватель, который соответствовал вот уровню, допустим, Киссинджера. То есть они говорили на одном языке, причем не только английском, они говорили на одном интеллектуальном языке. Они приводили примеры истории. Но это был диалог с Киссинджером тогда. А сейчас с кем там говорить витиевато? Но, им ну, нужно объяснять абсолютно такую, знаете...
Ну, я не верю, что они дураки.
Дело не в том, что они дураки. Дело в том, что они не соответствуют уровню, тому уровню политической дискуссии, который сейчас существует. И это начинается, к глубокому сожалению, с самого верха. Это касается и президента, и государственного секретаря Блинкена, и всех остальных. Там разговаривать на серьезные темы не с кем. Я сейчас уже даже не говорю о таких персонажах, как Бербок, Макрон там, или, допустим, тот же Борис Джонсон, упомянутый вами. Ну, конечно же, это примитивные люди.
Кстати, интересно следующее, что «Таймс», например, британская, пишет по поводу тоже Украины. Значит, украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что в Вашингтоне ее часто спрашивали, почему Украина не отправляет на фронт молодых мужчин. Ну, это, видимо, мальчиков 18 лет.
Ну, да.
Украинский парламентарий, значит, лоббирующая в США поставки оружия, заявила, что в Вашингтоне часто ее об этом спрашивали. Но она объясняет так. Внутри Украины были бы против, и Киев не получил бы тех результатов на поле боя, которых он хочет. Это также стало бы четким сигналом для семей, чтобы они вывезли своих детей. Как отмечает «Таймс», 17-летний Дмитрий, ну, какой-то там просто мальчик какой-то украинский, рассказал, что его друзья предпочитают уезжать учиться за границу, потому что там безопаснее. Госсекретарь США Блинкен ранее заявил агентству Reuters, что многие соглашаются с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Самое ужасное во всей этой истории, что страна, которая находится за океаном, говорит другой стране, которые, значит, охвачены боевыми действиями, кого именно она должна мобилизовывать и подвязывает под это перспективу оказания новой финансовой или военной помощи?
Это лишний раз говорит о том, о чем мы с вами только что говорили, что Украина уже давным-давно не является стороной какой-либо вот этого конфликта, и, естественно, все вопросы у нас в Вашингтон, даже не в Брюсселе, а туда, потому что там решают, какой возраст, там решают, как, сколько денег дать, сколько не дать. Вот республиканец, лидер Конгресса Джонсон, он сказал, что и мы не дадим деньги, завтра потом придет кто-то, скажет, что даст деньги, так что все решается там, ну, давайте это и оставим там, потому что кого интересует позиция Киева по поводу его собственных граждан. Это уже до такой степени все дошло, до абсурда какого-то, что уже вам из-за границы говорят, кого надо, какую возрастную группу надо убивать. Но это...
А смогут ли наши мужики стрелять в пацанов? Мне кажется,
вот
на об
этом
речь идет.
Вот это
так как... же, как и женщин, мою, которых предлагают
мобилизовывать. Точно так же было. Вот знаете, я помню дневники. Это во многих мемуарах было описано. Было, и,
у Симонова это тоже было.
У Симонова это было по поводу Гитлер-Югенга. Вот этих вот. Там действительно они смотрели, ну куда? Ну, выбегает парень с фаус-патроном. И там ему 10, 11, 12 лет, и пытается подбить танк. Ну, конечно же...
В фильмах эта дилемма тоже проигрывается в исторических.
Да, абсолютно, да.
Сами украинцы не понимают, что они уничтожат генофонд свой, или так там власть Зеленского настолько сильна, что бунт никто поднять не может. Финист, бунт могут поднять только те, кто профинансирует этот бунт. Увы, мы вот в таком сейчас положении живем.
А сейчас же, знаете, сейчас уже вот демографически чисто идет сдвиг. До недавнего времени Украина была по численности населения... Из бывших 80 миллионов там было. Нет, 80 миллионов не было.
Ой,
там,
40
конечно.
Миллионов, прошу прощения, 40
нет,
миллионов.
Нет, там было 50 миллионов даже одно время, в 90-м начале, когда Украина освободилась от кровавого режима, от гнета, там было 50 миллионов. Да, а сейчас Узбекистан стал номер два уже. Больше 30 миллионов, и они уже больше, чем на Украине. Вот вам результат.
На Украине, да, на Украине примерно. Давайте. Сейчас, правда, оценивают в 20 миллионов, но вообще до боевых действий считалось там порядка 40-45 миллионов.
Ну, я по-моему тебе говорю, что 91-й год, я помню, 92-й год.
Про кого?
Как раз
про Тулси Габбард хотите?
Тулси Габбард, моя любимица, обижают ее. Вы же знаете, я очень, так сказать, переживаю, когда, так сказать, мою фаворитку обижают. Тулси Габбард, которая номинирована на должность руководителя разведсообщества, сейчас подвергается бойкоту со стороны тех же самых сотрудников разведывательных органов. 100 человек подписали петицию, чтобы не допустить ее на эту должность.
Ну, 100 человек, это считает... много.
Евгений, мы говорим с вами о, так сказать, это отборное сообщество, там их вообще штучный товар, это разведчики.
Нет, просто что,
там
что
это
могут,
очень много.
Что, хорошо, эти петиции, они действительно могут на что-то повлиять? Я про это скорее.
Давайте представим себе на секунду, что эта петиция не пройдет. Это то, что подписали. Сколько не подписали, но приблизительно так же думают, это только Господу Богу известно. А теперь представьте себе, что я надеюсь, что Тулси Габбард утвердят, и она станет руководителем разведсообщества. Вы можете себе представить, сколько агентов абсолютно негативного влияния сейчас там останется, и с кем ей придется работать?
Чтобы ей
это
показать, да, по палке в колеса вставлять.
Ну, такая речь об этом идет. И, конечно же, это все... И мне очень грустно будет, потому что... Ну, это, вы знаете, это, я думаю, не мне вам объяснять, Евгений, ситуацию, когда умная женщина руководит не глупыми мужчинами, это всегда вызывает какую-то нездоровую иногда реакцию у закомплексованных мужчин.
Но, во-первых, интересно, почему... То есть она, очевидно, не в тусовке, и ее как новый элемент Трамп туда пытается внедрить, естественно.
Конечно.
Вопрос возникает в следующем. Почему именно на нее, с точки зрения как бы именно аппаратной логики, Трамп делает ставку?
Ну, в данной ситуации, во-первых, Тулси Габбард доказала свою преданность. Это безусловно.
Преданная.
Проблема
так.
Тулси Габбард заключается еще в том, что она не то, что не в тусовке, она и не в республиканской тусовке. Я хочу напомнить, что она являлась представителем Гавайских островов в Конгрессе США от демократической партии. Еще буквально, так сказать, там сколько, 7-6 лет тому назад. Поэтому, конечно же, она такой немножко инородный элемент там. И давайте не будем забывать, что именно сенаторы-республиканцы, которые сейчас составляют большинство, они будут поддерживать. А это для очень многих ее противников, а я здесь убежден, работает фактор, к глубокому сожалению, гендерный, потому что у нас там тоже есть некоторые такие, знаете, крутые мужики среди республиканской партии, которые думают, что это тут женщина делала, да? Есть у них это еще, пока остался немножко это, ковбойского такого, знаете, залихватского отношения. И они будут говорить, ну, посмотрите, это же не мы, это же, вот, посмотрите, разведсообщество так вот скажем так, ставит это под вопрос. Это лишний повод для того, чтобы не допустить умную, энергичную, патриотичную женщину к управлению. Она, как никто другая, достойна этого. И причем они, видите, как там формулировка какая была? Мы беспокоимся, какого рода информацию Тулси Габбард будет предоставлять политическому руководству. А Тулси Габбард, она очень трезво оценивает ситуацию, очень хорошо высказывалась и по ситуации на Ближнем Востоке, и, самое главное, по Украине. Она категорически против какой-либо поддержки этого мультяшного режима под названием «Зеля».
Она сказала, она вот призывала, во-первых, да, к сворачиванию военного присутствия США за рубежом, была сторонницей усиления контроля над оборотом оружия, но потом изменила свои взгляды в сторону защиты второй поправки Конституции. Так гарантирует право граждан на сохранение и ношение оружия. Поддерживает ужесточение миграционной политики, проверки личных данных просителей убежища, считает необходимым укрепление южной границы. США спровоцировали, по ее мнению, Россию на проведение СВО, поскольку Вашингтон не отказывался от плана вступления Украины в НАТО. Совершенно критикует выделение помощи Украине, заявляя, что элиты в Вашингтоне пытаются превратить Украину в еще один Афганистан. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что как-то борьба ведомств это не новое изобретение.
Это не борьба ведомств, Евгений, извините, я вас перебью. Это не ведомство. Это принципиальные вопросы, которые внутри находятся. Это вот то, о чем мы с вами всегда говорим, о том расколе, который внутри находится. Он проходит везде, и среди республиканской партии, и среди, даже среди новой администрации, которая сейчас... Посмотрите, какая там лихорадка, как там лихорадит
их всех. Я к тому веду, что есть вот Кэллон, с одной стороны, который ястреб такой. Кстати, русофоб.
Ой, да.
Русофоб. А с другой... Келлок? А почему нет? Нет, а с другой стороны, есть Габбард, и вот, пожалуйста, один другого уравновешивает.
Нет, Келлок, он антироссия, это он не русофоб, он достаточно, так сказать, аккуратно высказывается, у него нет вот этих вот залихватских высказываний, которые мы слышим, слышали от Байдена и от всей этой комарильи его, да, так что нет, здесь как раз немножко другое. То, что Тулси Габбард более, скажем так, лояльна в этом вопросе,
да,
у нее, да, это безусловно, да, но они нет, они в одном тренде идут, и вы справедливо, Евгения, подметили, они не системные игроки все, они системные игроки, они даже в своей парадигме, вот там антироссийской, они выделяются и различаются в очень большой степени, кто-то больше, кто-то меньше, но там диалог возможен, понимаете? И Келлок, и Тулси Габбард, тем более она, и остальные, вот практически все члены команды, даже, ну вот я, может быть, даже употреблю такой ярый антироссийский настроенный, это Марк Рубио. Ну, у него там, как говорится, кубинские дела еще, никак не может простить Фиделя Кастро там и прочее, у него такие детские травмы еще были, да, я могу это еще понять, но в любом случае все остальные, они достаточно все вот предсказуемы, они все настроены на диалог, и Рубио настроен на диалог, даже исходя из этого, потому что у него четкие указания насчет Трампа, так что здесь, я думаю, мы, как говорится, можем сварить бульон.
Ну, а теоретически, что может помешать назначению Габбард на эту должность? Вот эти подписанные петиции?
Дело в том, объективно, что здесь не сколько эти, как я уже сказал, не сколько эти 100 человек, а сколько то республиканское лобби, которое находится в Сенате и в Конгрессе, они сейчас большинство, которые очень ревниво смотрят на это назначение. Угу. И я еще раз здесь хочу сказать, что здесь в очень большой степени играет свою роль гендерная повестка. Потому что, понимаете, как получается? Там есть, так сказать, вот там на примере номинанта от Демократической партии Вальса, который врал по поводу своего участия в боевых действиях. Помните, его поймали на этой лжи. А здесь Тулси Габбард, женщина, очаровательная, и в то же время ветеран, который принимал участие в боевых действиях. Она была в Ираке, она была в Афганистане. То есть, понимаете, в чем дело? Вы представляете, как сейчас вот огромное количество людей смотрят на нее и думают, господи, да она прошла тот путь, который не каждый мужик пройдет.
Трамп собирает команду супергероев уникальных снежинок. Рабочий коллектив с подобных личностей чаще всего не может сработаться.
Прелесть. Я жду, я единственное еще жду, я надеюсь, еще две мои остальные фаворитки, это Кэрри Лейк из Аризоны и Кристи Ноем из Южной Дакоты. Я надеюсь, они еще у нас появятся, потому что это будет тогда, на мой взгляд, знаете, такой, ну, действительно, очень хороший ансамбль. Действительно, очень умных, очень энергичных, а самое главное, здравомыслящих политиков, которые, я безусловно убежден, внесут свой позитивный вклад в развитие российско-американских отношений.
Что с кандидатом на пост главы Пентагона? Все-таки погорел на женщинах, кстати.
Значит, последние данные, да. Вообще, я не знаю, как можно... Это должно быть вообще-то в плюс политической карьеры всегда. Если человек мужчина любит женщин, ну что тебе делать?
Ну, его жена харассмент
не, тебя но жена, да никакого, господи, мы знаем эти харассменты. Это уже Дональд Трамп. Дональд Трамп ему сказал, я думаю, что он как никто другой его понимает, он сказал, послушай, держись. Я за тобой, пока он его не отстранил. Но говорят о Десантисе, безусловно, да. Я не думаю, что это, кстати, очень хороший выбор, хотя Десантис тоже ветеран, он служил в армии, как говорится, все здесь понятно и хорошо. Но я не знаю, вообще-то, мне кажется, Десантис мог бы подождать немножко и через 4 года составить хорошую конкуренцию на праймерис Венцу, на президентский пост от этого. Если он думает, что он таким образом себе готовит карьеру такого уже общенационального политика, может быть. Но все-таки, знаете, это вот Министерство обороны, это такой немножко расстрельный пост. Десантису надо дважды подумать. А самое главное, я еще раз хочу сказать, Дональд Трамп поддерживает пока Хексека. Он его поддерживает и говорит, держись.
Интересно, логика, да. Во-первых, Хексет сказал, что если меня все-таки назначат, я брошу пить. Сказал он. То есть, теоретически, если не назначат, он скажет, вы должны винить себя в том, что я спился. Ну, примерно такая логика, видимо, у этого человека. Но по факту просто интересна сама логика Дональда Трампа, почему он таких людей. Здесь журналист, да, он прошел зону боевых действий, но он просто журналист. Он никак не связан с оборонно-промышленным комплексом. И мне кажется, это его... Нет, интересна логика. Логика какая? Что Тулси Габбард, что Хексет. Здесь история какая? Нужно вообще чужеродный элемент туда внедрить, чтобы там такая заварушка случилась.
Надо бросить кусочек карбита чтобы в это вскрыть. Болото, чтобы все это вскрылось, да. Безусловно. Но, как видите, болото, как говорится, бьет обратно. Я у себя на телеграм-канале опубликовал заявление Демократической партии, которое призывает ни много ни мало бойкотировать федеральное правительство. А это 3 миллиона человек, нововведением, которые несут за собой Маск и Роман Свани вот со своим этим департаментом эффективности государственной. То есть, открыто призывают к бойкоту. Это демократ из Калифорнии, она, так сказать, сделала вот это вот заявление, а она такая, я сейчас забыл ее фамилию. Она как раз заявляла о том, что вот давайте, так сказать, бойкотировать это. То есть это вообще уже выходит за все рамки, мыслимого или немыслимого. Так что там будет колоссальное будет противостояние по этому вопросу. И, конечно же, я думаю, что даже дойдет до саботажа, откровенного саботажа.
Саботажа? А что они могут сделать?
Они могут, во-первых, после этих увольнений. Значит, Трамп сейчас подготовил план, и он его подтвердил. 100 тысяч сотрудников федеральных агентств и ведомств из Вашингтона будет переведено в провинцию, то есть вместе со своими департаментами. То есть он немножко хочет очистить столицу от этого.
Ой, знаем мы эти попытки. У нас вон тоже хотели перенести, в итоге все в сети окопались практически.
Вот, но тем не менее, значит, 100 тысяч человек, это же, понимаете, это же конкретно совершенно сила, это чисто уже вопрос чисел даже, не вопрос там сотрудников, их позиций, их должностей. Это просто огромное количество государственных служащих, которые привыкли жить на халяву. Я хочу напомнить, что это государство предлагает постоянную занятость. То есть уволить государственного служащего, ну, практически невозможно. То есть руководство меняется, но вот эти вот, так сказать, средние, вот это, знаете, уровень, который исполнители, они сидят там давно и надолго, у них колоссальные зарплаты, ну, относительно колоссальные зарплаты большие, у них потрясающие бенефиты, потрясающие страховки, поэтому, конечно же, это вот то, что я сказал, что карбид бросить в это болото, там это так сейчас это все вспухнет, и тем более, когда это еще подстегивается... И средствами массовой информации, и либеральными политиками. Это, безусловно, приведет к определенным социальным, ну, и поползновениям, или, я не знаю, может быть, даже взрывам, кто знает.
Николай говорит, Трамп клоун, так и предлагаемые им кандидаты тоже клоуны, он их хлебнет, Америка горя полна, так еще и вместе со всем цивилизованным миром.
Я не согласен, что он клоун, все-таки, если уж там клоун, так это можно о других говорить. Трамп достаточно эксцентричный человек, а потом самое главное, я думаю, правильный термин, это он не системный политик, поэтому не ожидайте от него глубокомысленных, так сказать, жестов, которые мы видим от действительно клоунесса, типа Камалы Харрис или там Нэнси Пелоси в свое время.
Давайте после новостей мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, Рафаэль Ардуханян.
Доброе утро!
И так, что с Хантером, он теперь уже не виноватый навсегда, и никто его не сможет осудить, говорит Борода. Говорят, что это покушение на демократию. Его, в смысле, оправдание.
Ой, ну, знаете что, и, значит, давайте вот сразу с вами произнесем то, что, по-моему, все прекрасно знают, но как-то стесняются говорить. Значит, Джо Байден помиловал не своего сына, он помиловал своего подельника, своего, так сказать, соучастника. И я думаю, что Джо Байден в данном случае им двигало не... А так как это инициатива была от Джилл Байден, мама, то, безусловно, здесь совершенно ясно и понятно, что то, что бы вскрылось сейчас во время судебного слушания Хантера Байдена, чтобы этот... А, кстати, ему через 2 месяца 55 лет этому мальчику исполнится... нерадивому, Хантеру Байдену. Он у нас молоденький такой. Вот. За свои слова, за свои поступки не может отвечать. Папочка, мамочка должны позаботиться о нем. А просто, я думаю, они боялись, клан Байденов боялся, что этот Хантер наговорит там во время этого судебного слушания. Поэтому я думаю, что именно это и было мотивировано. Конечно, я сейчас ни в коей мере не покушаюсь на отцовские чувства. Это все понятно. На материнские чувства там это, как говорится, никто не осуждает их. Но, пожалуйста, не говорите, что это какое-то, знаете, такое проявление какого-то здравого смысла или какого-то сочувствия. Это совершенно конкретный расчет здесь.
7373-948, телефон прямого эфира. Тут слушатели спрашивают, интересно, а президент России уже посмотрел интервью? Слушайте, уже у Дмитрия Сергеевича Пескова об этом спросили, и Дмитрий Сергеевич Песков сказал, вы когда думаете, он должен был успеть? Вы считаете, что президент России должен был завести будильник на 6 утра, чтобы посмотреть интервью? Посмотрит в записи, в конце концов. 7373-948, да давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений Рафаэль.
Да, слушаем вас.
У меня 3 вопроса. Вы давайте. Позвольте их все задать?
Давайте, коротко.
Ну, первый вопрос, значит, насчет того, что мяч на стороне США в деле выработки инициатив по мирному урегулированию. Mm-hmm. Ну, тут непонятно, заранее ясно все, что скажет, например, Трамп, да, и все остальные, наверное, то же самое, что русские войска пусть уходят вон там, вот, и после этого будем решать. И здесь, мне кажется, надо международную конференцию созывать, вот, и обсуждать вопросы, вот, начиная с того... Правильно ли поступила Россия, что приняла Крым в свою, значит, юрисдикцию после референдума, да? Вот, скажем, Чехословакия разделилась, там референдум был, да, словаки сказали, что хотим жить отдельно, им позволили жить отдельно. В Канаде был референдум, там, в Великобритании.
Это другое там, просто.
Ну, ладно, значит...
Вопрос еще.
Насколько вот целесообразно говорить такие вещи, что мяч на стороне США?
Спасибо.
Абсолютно целесообразно, потому что я это мотивировал тем, что наша позиция ясна, четкая, позиция Запада совершенно непонятна. Поэтому Запад должен объяснить как бы себя. По поводу Крыма я не совсем понял. По-моему, у нас был более чем референдум,
конечно,
который мы эти вопросы,
ждать,
по-моему, все...
одобрит, ну зачем?
И третий момент, что я не согласен с вами, уважаемые радиослушатели, это какая-то международная конференция. Никаких конференций. Конференции пускай там проводят какие-нибудь там страны, которые непонятно чем, непонятно что делают. Мы защищаем свои интересы. И международная конференция, что она там решит, не решит, это нас не должно касаться. Решение должно быть принято нашим руководством по поводу совершенно конкретных вещей, совершенно конкретных политических событий, которые основываются на волеизъявлении народа. Были проведены референдумы не только в Крыму, вы знаете прекрасно, и я искренне надеюсь, что еще референдумы будут проведены и на других территориях, где народ скажет свое слово. А мы, естественно, так сказать, будем следить за этим, и, соответственно, я надеюсь, политики будут строить свою деятельность, исходя именно из этого, а не из решений каких-то международных конференций.
7373-948, давайте вас еще послушаем. Алло. Здрасте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у меня тут вопрос это самое. А как это армянская диаспора США влияет на политику Армении? И плюс еще вот сейчас...
А еврейская диаспора влияет на политику Израиля. Вот и все.
Уважаемые радиослушатели, вы знаете, я армянин, но я российский политолог. Если вы думаете, что я очень внимательно слежу там за тем, что происходит, вы ошибаетесь. Тем более, что за последние годы деятельность политического руководства Армении меня, так мягко скажу, разочаровывает и очень-очень огорчает. Поэтому, пожалуйста, давайте мы будем держаться в повестке, а то, что там происходит, есть специалисты, которые вам более полно на это ответят, но я еще раз хочу повторить, я армянин, но я российский политолог, я родился и вырос в России, и я имею очень отдаленное представление, что сейчас там вот действительно происходит.
В Армении, так.
В Армении, да.
А вы хотели про убийство вот этого страховщика,
да, поговорить. Да, вы знаете, вот здесь вот любопытный очень фактор. Во-первых, сам факт убийства, и там понятно совершенно, что это заказное убийство с абсолютно конкретной целью. Там, так сказать, именно человек был убит за свою деятельность, как руководитель очень крупной страховой компании. Но вот дело в том, что вчера пришло любопытное сообщение. Крупнейшая страховая компания Америки, это голубой Аэтна, голубой щит, голубой крест. Я, кстати, был ее клиентом, когда вот это работал в Америке. Это действительно такая очень была... очень-очень была известная компания, которая страховала и государственных служащих Соединенных Штатов Америки, очень многих. Так вот, она заявила вчера совершенно потрясающую вещь. Дело в том, что теперь они ограничивают время анестезии во время операции. То есть они сейчас, значит, говорят приблизительно так, что если у вас какая-то операция или что-то, есть определенное время, под которым мы оплачиваем процесс анестезии. Если это сверх того, то это не покрывается страховкой. Значит, доктор теперь должен быстро-быстро-быстро все делать. И если, не дай бог, он задержался, то вырезая вам аппендицит, то, соответственно, в какой-то момент, значит, по логике этих страховщиков, он должен, значит, сказать, что, извините, дальше страховка не покрывает, поэтому терпите, больной, терпите. Я это, кстати, если это интересует, на моем ресурсе в Телеграм-канале «Америка Лайт», вы можете прочитать полностью эту статью. Вот я просто, как говорится, пытаюсь связать, пока это не официально, но мне кажется, что эти вещи взаимосвязаны. Поведение страховых компаний сейчас, то, что они делают на территории Соединенных Штатов, оно вот вызывает уже вот такие вот, вот такую вот реакцию. Имя убийцы известно, известно, mm-hmm. что он мстит за что-то. Ну, дальше я не буду спекулировать, там, я думаю, разберутся еще. Но вот сам фактор, тенденция, мне кажется, достаточно понятна.
Ну, честно говоря, с трудом верится, что они всерьез на это пойдут. Может быть, это просто какая-то унификация, потому что, ну, есть медицинские рекомендации, в конце концов, сколько человек должен под анестезией находиться.
А вот теперь страховщики вам будут говорить, сколько вы должны находиться под анестезией. Вот об этом речь идет сейчас. И речь идет, это, кстати, не первый раз, когда определенные процедуры с точки зрения страховщиков, они либо покрываются, либо не покрываются. Доктора, я не говорю о том, что доктора у нас святые, там тоже очень много махинаций было, безусловно, но сам факт вот этого, я считаю, как вот как просто политическое, социальное заявление, мне кажется, это, конечно, ну, такое взрывоопасное, угу. скажем так, мягко говоря.
7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем еще. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Давай.
Рафаэль, у меня вопрос такой. Уже неоднократно отмечалось, что падение и класса, и уровня политической элиты западной, в принципе, наверное.
Да.
Вот. И вот вопрос такой. Каким языком разговаривали раньше, понятно было, дипломатическим. Угу. Вот. А каким языком сейчас тогда нужно с ними говорить, чтобы, ну, хоть как-то была какая-то коммуникация?
Отлично, очень хороший вопрос. Значит, дело в том, что сейчас, к глубокому сожалению, разговаривать с ними, вот, как вы говорите, дипломатическим языком бесполезно, без демонстрации силы, с позиции силы. Только это понимают сейчас в той или иной степени. Я не могу сказать, что мы достаточно четко доносили свою позицию вот за последние годы, особенно в 90-е годы. Наверное, тоже, может быть, была какая-то двусмыслица в наших заявлениях, но, по крайней мере, сейчас мы должны с вами понять, что время разговоров с ними прошло. Надо сначала продемонстрировать, а потом говорить. И, кстати, вот история с нашим орешником, она лишний раз, к глубокому сожалению, я еще раз хочу повторить, подтверждает вот сказанные слова. Потому что они начинают реагировать только вот на такие вот события. А думаю, то, что там сколько мы говорили, сколько предупреждений наш президент говорил. Услышьте нас, не продвигайте. Помните, до специальной военной операции, когда еще вот в декабре 21 года мы говорили о том, что не делайте этого, не продвигайтесь, давайте обговорим вопросы безопасности. Но ведь ничего не помогло.
Но с другой стороны, как бы, почему у нас логика такая, что если мы найдем какие-то слова убеждения, тогда эти люди поймут. У нас вот на неделе был, тоже в этом кресле сидел известный американист, который 25 лет отработал в Белом доме, Андрей Шитов, и он сказал, что говорит, мы их недооценим с точки зрения их цинизма. То есть мы-то логикой пытаемся объяснить, ну, товарищи, ну мы же вам объективно... Он говорит, а это очень циничные люди, это не глупые, но циничные люди.
Ну, в данном случае, ну, что имеется в виду под словом циничные люди? И, в принципе, можно об этом... Я говорю лживые люди, я говорю лукавые люди, просто лжецы. Вот в этом смысле надо. Потому что, знаете, это прикинуться, сказать, ой, а мы не знали, а что такое? А мы вот, так сказать, это продвигаем НАТО, так сказать, а что это вы так реагируете? агитируете? Но это же разговоры на уровне психушки. Они все прекрасно понимают. Да, они, конечно, циничны, но я думаю, что они уже давно-давно переступили эту черту цинизма. Это уже абсолютно злодейское восприятие действительности. Угу. И самое главное, к глубокому сожалению, именно вот эта позиция мотивирует их действовать таким образом. А результат мы с вами видим, Евгений. Посмотрите, что творится. Посмотрите, сколько крови уже из-за этих негодяев пролито. Если бы они прислушались и поняли одну вещь. Ну, нельзя делать какие-то вещи, которые не устраивают твоего соседа, партнера. Выслушайте и попытайтесь просто хотя бы немножко учитывать нашу позицию.
Нет. До сих пор прокатывала.
Да, Евгения, вы, как всегда, как говорится, пророчески, да, конечно, вот до сих пор прокатывала, избаловали мы их своим пониманием.
Но при этом в Белом доме появился царь.
Ой, да.
Царь. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначает бывшего операционного директора PayPal Дэвида Сакса в качестве царя по информационным технологиям и криптовалютам Белого дома. Слушайте, что станет еще одним шагом к пересмотру американской политики. Он будет работать над созданием правовой базы, чтобы криптоиндустрия получила ясность и сможет процветать в США, заявил Трамп. Значит, и он не уточнил, является ли царь официальной должностью.
Вы знаете, мне это напоминает наш культовый фильм «Иван Васильевич меняет профессию», когда два царя, что же у нас два царя, у нас один царь — это Хоман, он на границе, один у нас в Вашингтоне.
Приграничный царь.
Приграничный царь. Есть у нас царь в Вашингтоне. Я не знаю тогда Дональд Трамп, а кто он у нас? Он у нас император тогда, наверное, или кто у нас выше царя-то?
Подождите, царь — это же какая-то должность есть, когда начальник над начальниками. Забыла.
Капо дель капо.
Супервайзер.
Нет, это называется босс боссов.
Босс боссов,
капо дель капо, да. Но если исходить из мафиозной структуры, что, в принципе, по-моему, очень близко, так что... Нет, ради бога. Но самое главное, видите, у нас как русское слово-то у них прижилось-то. Царь. Они, кстати, очень любопытно, они произносят, удивительно, они произносят букву «С», которой нет в английском языке, но они ее умудряются иногда прочитать. И что самое интересное, меня удивило, они точно так же называют нашу царицу, но они не называют ее царица. Они называют ее, наверное, на второе «С» у них не хватает, они говорят «царина», «царина» каждый раз. Царина. Меня это, так сказать, очень всегда радовало. Но очень было любопытно слушать.
Ну, слушайте, у нас слово года — это вайб, американское слово. У них слово теперь царь есть. Вот оно,
вот видите, как заимствование языковые. Какие мы им слова даем, они нам эту свою техногенную гадость подсовывают каждый раз.
Софтверы
и прочее.
Интересно, кстати, что, во-первых, биткоин действительно пробил, по-моему, отметку в 100 тысяч долларов уже или там что-то около
Эрик
того.
Адамс.
И очень интересно, что действительно пророчат, что Трамп придумает вот эту схему с криптовалютами сейчас.
Да.
Естественно, он туда вкладывается. И пишет, что, Рейтер пишет в частности, что вот этот вот Дэвид Сакс, он же крипто-царь, и другие чиновники в будущей администрации Трампа, такие как председатели комиссии по ценным бумагам и биржам, комиссии по торговле товарным фьючерсом, будут определять политику США в отношении цифровых валют вместе с недавно созданным консультативным советом по криптовалютам. Сторонники Трампа в сфере технологий, а это прежде всего Илон Маск, это я от себя уже добавляю, как правило, хотят видеть минимальное регулирование вокруг искусственного интеллекта и криптовалют, таких как биткоин, утверждая, что Вашингтон затормозит растущие инновационные сектора чрезмерными правилами. А для них нужно работать с криптовалютами, потому что что-то нужно делать с физическим долларом.
Безусловно, будут переводить это все на криптовалюту. И в этой связи я искренне радуюсь тому, что этому вопросу, потому что, судя по всему, криптовалюта уже в ближайшее время, если уже не сейчас, стала темой политической дискуссии,
да.
Потому что посмотрите последнее заявление нашего президента. То же самое. Мы очень серьезно сейчас это воспринимаем. И кто знает, может быть, мы в какой-то момент сойдемся, будет какой-то консенсус по поводу вот мировой валюты, которая будет вот представлять интересы и БРИКС, и англосаксов, долларов прежде всего, и, может быть, вот этой криптовалюты. Так что кто знает. По крайней мере, вы знаете, я думаю, у меня такое впечатление сложилось вот после недавнего выступления нашего президента, что мы готовы к этому.
К чему?
К криптовалюте.
Криптовалюте
будем, да. Ну, послушай, как нам ответить на их криптовалюту? Наша криптовалюта. Вот так и будем, как говорится, пинать друг друга. Да, вы знаете, кстати, тут вы сказали про криптовалюту. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, он у нас, значит, несколько лет тому назад ему выдали зарплату в криптовалюте, потому что не было просто, так сказать, там был шатдаун правительства, и его, значит, ему не выдали определенную сумму. И ему дали биткоинами. Все смеялись над ним, и он, собственно, тоже...
Он вложил.
Да. Ему это тогда досталось в районе где-то 3000 долларов, по-моему. Там эквивалент ему дали. Можете себе 100 тысяч. Он сейчас вчера выступил и смеялся, искренне радовался. Более того, уже все очень серьезно говорят, что он, наверное, скоро уйдет в отставку. Потому что он уже мультимиллионером стал.
Но есть, кстати, страна, по-моему, Сальвадор, если я не ошибаюсь. Там-то как раз криптовалюта – это официальная валюта государства. Вот,
поэтому... Ну, параллельно, это не совсем там, по-моему, у них это действует и национальная валюта, но потом, ну, Сальвадор, это, конечно, мощная страна.
Первое криптогосударство, да, Сальвадор, и, в принципе, идет к успеху. А что здесь еще? Новый криптовалютный мир, говорит слушатель. Да, так и есть, все равно к чему-то это приведет. Но не надо путать криптовалюты и цифровые валюты, это все-таки разные продукты. Есть, что здесь говорят, некоторые предприниматели предсказывают, что САКС будет уделять первостепенное внимание регулированию использования искусственного интеллекта в некоторых критически важных приложениях, а не регулированию разработки самих моделей ИИ. Это различие было ключевым пунктом спора для инвесторов Кремниевой долины, которые решительно выступали против неудачного еще калифорнийского законопроекта, который был направлен на регулирование разработки моделей искусственного интеллекта.
Евгений, я думаю, что мы с вами без иллюзий по этому поводу. Еще столько будет мошеннических схем с этой криптовалютой, столько всего. Мне очень понравилось сравнение Wall Street Journal, что новое вступление криптовалюты сейчас в качестве финансового инструмента, оно сопоставимо с более чем 70-летней историей кредитных карточек. И вот тогда как раз автор статьи, он напоминает, что когда карточки кредитные только вошли, все прекрасно понимали уже тогда, хотя не до конца, но понимали, что будет огромное количество мошенничества по этому поводу. И, безусловно, нас ожидает сейчас такая турбулентная часть, но в конечном итоге мы куда-то вырулим. Криптовалюта, цифровая валюта, так это, не так называется, послушайте, будет миллион еще новелл по этому поводу, поэтому давайте не будем загадывать, в какой форме это будет. Для нас, я думаю, хотя я не специалист, конечно, в финансах, эра доллара постепенно подходит к концу.
Ну, а, кстати, тот Трамп, помните, что он сказал БРИКСу? Он сказал, что если вы тут про дедоларизацию будете активно говорить, то я вам пошлину введу.
А мы сказали, а нам это как-то, знаете, как говорит наш мой коллега Майкл Бом, по барабану это все. Ну, введите пошлину. Ну, что?
Подожди, Майкл Бом работает злым американцем.
Да это понятно, вот он пускай злым и работает, а мы ему будем говорить, так сказать, на их, так сказать, злобные выкрики, мы будем говорить им правду. А нам это пофигу. Послушайте, чем они нас еще хотят испугать, Евгения? Они уже перекрыли, по-моему, все каналы, свистнули у нас 300 миллиардов долларов. Ну, что вы еще, ребята, можете нам сделать, а? Нам, у которых в загашничке есть одна очень хорошая валюта под названием орешник.
Это валюта?
О, еще какая валюта! Вы знаете, такая убедительная валюта, что, так сказать, по-моему, все 300 миллиардов можно вернуть. Ну, представьте себе, если сказать, ребят, если не вернете через 5 минут деньги, то мы вам орешник пришлем.
Куда?
Да куда скажете? В радиусе 5000 километров, ребята, выбирайте. Лондон, я Париж, думаю, что Берлин.
Владимир Владимирович Путин не так рассуждает. По поводу 300 миллиардов
вы
долларов.
Вы знаете, вот уже... действительно, да. Это их счастье, что Владимир Владимирович Путин у нас такой, знаете, сердобольный все-таки человек. С ними бы пожестче, конечно, надо бы разговаривать. Кстати, основные долги наши украли в Бельгии, в Брюсселе. А Брюссель всего лишь 4300 километров от нас. Вполне достигает орешников.
Хорошо, что не вы принимаете решение,
Евгений,
Рафаэль, а то
безусловно,
бы вы развязали бы ядерную войну,
безусловно.
Только так.
Что-нибудь я бы развязал обязательно.
Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здрасте.
Алло, добрый день, Евгений, добрый день, Рафаэль.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, сейчас часто приходится слышать, что противостояние гражданское в Америке достигло какого-то апогея. Разве во времена Вьетнамской войны это противостояние не было сильнее?
Вы знаете, принимается ваш довод, безусловно, во время Вьетнамской войны, особенно в начале 70-х годов, тем более усугубленный Уотергейтским скандалом, безусловно, Америка была буквально на грани, ну, внутренней такой гражданской войны, это безусловно, это было такие элементы. И надо сказать, что тогда, ну, очень с большим трудом Америка выходила из этой ситуации. На тот момент. Что будет сейчас, мы не знаем. Эти ситуации, эти события, они сопоставимы. Я с вами согласен. Но здесь есть еще одно все-таки обстоятельство. Дело в том, что все-таки радикализация общества сейчас, она гораздо более глубокая. Оно более глубокое. И вот почему. Если тогда это была исключительно политическая такая дифференциация внутри Америки, то есть были кто за войну, против войны, это было политическое все-таки расслоение в обществе. Хотя немножко это касалось культуры, немножко касалось все-таки каких-то возрастных моментов, то сейчас это происходит практически по всем сферам деятельности Америки. Это и расовое, экономическое, политическое, финансовое, mm-hmm. гендерное, самое. То есть это более, с моей точки зрения, это более глубокий раскол, который мы сейчас с вами видим. Потом, во время 70-х годов не было разговора, допустим, о выходе из состава Соединенных Штатов Америки и вот что-то в таком духе. Сейчас экзистенциальные процессы происходят. Американцы ставят под сомнение саму форму и сам статус их государства. Вот это, мне кажется, показатель более глубокого раскола.
Еще есть тема, это стрельба очередная в Америке в христианской школе.
Да,
и там, как это, пострадали два человека, ну, вроде бы они выживут, но смысл в том, что в христианской школе во дворе произошла стрельба, и говорят, что не обошлось без, как это, политической экзальтации.
Да, безусловно, Литон такой, он ветеран войны, такой человек, который немножко... Я так понял, что он бездомный, без определенного места жительства. Притворился, сказал, что он дедушка одного из учеников. Вот,
бездомный, но с оружием.
Да, бездомный, но с оружием. Но дело в том, что этот человек писал манифесты, это не просто было вот такое покушение, а дело в том, что это вот таким образом, убивая христианских детей, он борется за права народа Палестины. Я это к чему говорю? В данном случае я сейчас убираю эту повестку, не хочу сейчас обсуждать проблему Палестины там и все, что с этим связано. Но это человек, безусловный продукт вот этого информационного либералистического пространства, которое сейчас существует в Америке. Угу. Это к вопросу о том, именно вот эти люди, они готовили покушение и чуть-чуть его не осуществили против Дональда Трампа. Это вот результат контроля либералов над информационным пространством. И вот таких вот Литонов еще, я думаю, будет очень и очень много.
Но стоит еще вспомнить того человека, который покушался на Дональда Трампа, стрелял в него и ранил в ухо. Это как раз человек, который во всех своих постах писал, как он ненавидит. Кого он там ненавидит? А, он ненавидит Трампа, да, и ненавидит, в общем, он был поклонником Украины.
Ну, в этом случае он неожиданно стал поклонником, значит, палестинского государства и прочее. То есть это просто вот насколько искривленное сознание, насколько эти люди совершенно оторваны от реальности. И вот, пожалуйста, это выражается в совершенно конкретных действиях. И это вот к вопросу нашего уважаемого радиослушателя о гражданской войне. И это как раз и есть элемент вот этого раскола. По сути, в 70-е годы никакому ветерану войны, который пришел из Вьетнама и который был категорически против Вьетнама, в голову не приходило, что надо пойти там кого-то убить, тем более невинного ребенка, только потому, что он протестует против политики, там, допустим, Линдона Джонсона или Ричарда Никсона в отношении Вьетнама. Но это нонсенс был, конечно.
Вы хотели еще упомянуть эту женщину-мужчину. Как же зовут
Зоя Зефир?
Зоя Зефир. Челси Мэннинг, вот.
Челси Мэннинг. Это из этой же категории. Дело в том, что, уважаемые радиослушатели, около Капитолия арестована группа, многочисленная такая группа, аж 15 человек, трансгендеров, которые борются, ну, других проблем же в Америке нету, да, поэтому Конгресс, они считают, должен заняться решением доступа важнейшей проблемы, да, доступа трансгендеров к обоим туалетам, и к женскому, и к мужскому. То есть, в зависимости от состояния, там вот он проснулся, кто он сейчас там, допустим, вот, он должен, соответственно, значит, идти в определенный туалет. Это вообще очень странная вообще концепция, потому что я вот вам говорил, что в Монтане уже то же самое было, и это вот какая-то совершенно, знаете, искривленное сознание политической борьбы. Они считают, что они отстаивают политическую какую-то повестку, требуя посещения туалетов противоположного пола. И Мэннинг сейчас вот была арестована, она сейчас, так сказать, все естественно либеральное сообщество аплодирует ей и говорит, что она борец за права. Неужели других проблем у Конгресса нет, чтобы выяснять, кто может ходить в женский туалет, а кто не может ходить? И тем не менее, этот вопрос сейчас вот действительно стоит на повестке, более того, даже в мейнстриме.
Хорошо, что мы избавлены от решения
таких вопросов. Так, ну что, сегодня у нас вопросов. Америка Лайт.
Да, про что?
Америка Лайт. Приглашаю вас всех, уважаемые радиослушатели. У нас очаровательный будет гость, замечательный психолог. Мы с вами поговорим о профайлинге новой команды Трампа. Светлана Березовская придет и расскажет нам, она готовила специально к этой передаче, и расскажет нам о психотипах современной политической элиты США. И я надеюсь, что у вас очень и очень много вещей удивит, потому что у нее очень своеобразный взгляд на эти вещи.
Далее информационный выпуск, потом Макс Маринов, 2 часа к вам приду, в 3 часа ночи у нас очень интересный гость, мы будем говорить о программах реабилитации ветеранов специальной военной операции. Дождитесь.